Елена ждала на скамейке в больничном саду. Ехали они раздельно. Николай в Туле ночевал. Он остановился у своего институтского друга, чтобы уже с вечера обзванивать знакомых. Елена приехала ранней, набитой народом электричкой. Николай сразу прошел внутрь, а о Елене не подумал. Она и не обижалась, но страшно хотела хотя бы поглядеть на Борю. Два парня подозрительного вида стояли за кустами у анатомички. К ним подошел милиционер. Елена ненавидела их. Она знала, что дозы, которые переходят к охранникам, предназначены и ее мальчику. Раньше она никогда бы не посмела, да и не позволила себе вмешаться. Но сейчас она защищала сына. Она поднялась со скамейки и пошла к троице. При виде приближающейся женщины собеседники прервали разговор. Обернулись к Елене. Как оборачивается стадо гиен, когда посторонний прерывает пир у трупа. Милиционер был туп и грузен. Один из курьеров, она называла их для себя по-газетному курьерами, просто громила со скошенным подбородком и симметрично скошенным черепом. Третий был куда значительнее, может, даже привлекателен, если бы не рыжие глаза, злые глаза, тигриные глаза. А остальное из плохого американского фильма. Выправка, плечи, обтянутые футболкой, чтобы окружающие бабы могли полюбоваться мышцами, узкие бедра, обтянутые джинсами. «Наверное, голубой», — подумала Елена. «Ты чего?» — спросил мент. «У меня там лежит мальчик», — сказала Елена. Не хотела ничего говорить. Даже подходить к ним, разумеется, не хотела. Но все происходило помимо ее желания. Нервы разыгрались. «Ну и лежит», — сказал мент. «Он наркоман», — сказала Елена. «И я знаю, что туда приносят наркотики. И если вы с этим связаны, то должны понять, насколько это бесчеловечно». «И что?» — спросил милиционер. «Что?» «Я надеюсь, что вы к этому не причастны. Но если это не так...» «Гражданка, шли бы вы отсюда», — сказал милиционер. «Психованная», — сказал скошенный подбородок. «В конце концов, должна же быть на вас управа», — сказала Елена. «Не может быть, чтобы вас не запретили». Тигриный глаз чуть сощурился, был он опасен, но не рычал и кинуться не собирался. Пока. Елена почувствовала свою беззащитность. «Никого близко. Будешь кричать, никто не обратит внимания. Теперь многие кричат вслух». Мент присвистнул и пошел прочь, размахивая дубинкой. «Что здесь происходит?» Николай окликнул издали, почуял неладное. Елена кинула на него взгляд, а когда обернулась вновь к тигроглазому бандиту, тот уже уходил. Он шел впереди, спина у него была прямая, как у балетного мальчика. Скошенный подбородок ковылял сзади, он был так широк, что скрывал товарища. «Что они говорили?» — спросил Николай. «Ты зачем к ним подошла? Или они к тебе подошли?» «Ничего, ничего, я уже забыла», — сказала Елена. «И в самом деле уже забыла. Что с Борей? Ты его видел?» «Я его видел», — ответил Николай. «Пошли, сядем на скамеечку». У него была манера давать предметам уменьшительные названия. «Тебе постричься надо». Елена не выдержала долгой паузы. «Не понравился мне Боречка». «Похудел, понимаешь», — сказал Николай. «Но в целом держится. Ослаб, конечно, но держится».
«Когда его выпустят?»
«Пока не сказали».
«Но что о перспективах?»
«Подлечит. Сначала подлечит, а потом сдадут тебе. Тогда придется нелегко».
«Ты знаешь, что в отделение проникают наркотики?»
«Не может быть».
«Разве твои знакомые врачи не знают?»
«Знают», — проговорился Николай. «Я вот с ними сейчас разговаривала». «Нет, там был милиционер. Я видел. Кто-то должен передавать». Николай дернул себя за тугой локон. «По крайней мере, — сказал он, — будут получше ухаживать. Получше. Что бы они мне ни обещали, я понимаю. У них нет возможности лечить Борю отдельно от других. Но какие, скажи, у них возможности?
А что с лекарствами?»
«Я спешусь кое с кем. Спешусь. Завтра же». Они ехали обратно в пустой электричке. К сожалению, верхние, опускающиеся половинки окон были сломаны, заклинились, и воздух в вагон не попадал. Зато его сильно накаляло солнце. Николай рассказывал о том, как болеет его мамочка. Потом вдруг спросил, положив пальцы на ее кисть: «Не лучше ли теперь, когда так трудно, когда такая беда с Борей, не лучше ли снова объединиться? Вместе жить лучше, тем более, когда Боря...»
«Это шантаж», — сказала Лена.
«Это потому, что мне без тебя скучно», — сказал Николай. «Сначала надо поставить на ноги Бориса, а потом поговорим. Ты как ребенок, Николай». «Может быть. Сегодня же займусь маком».
«Почему маком?»
«Героин, производный от макового сока. Есть цепочка. Мак, опиум, героин. Я плохой химик, но стал неплохим ботаником». «Конечно», — согласилась Елена, которой хотелось верить в возможности бывшего мужа. «Не исключено, что есть лекарства. Просто никто не задумывался».
«Должны быть.
Как гомеопатия, правда? Ты берешь капельку героина и потом выбиваешь ею болезнь». «Даже самая маленькая капелька героина работает как наркотик», — возразил Николай. — «Боюсь, что твой путь бесперспективен». «Но еще важнее, — сказала Лена, — найти какие-то зарубежные лекарства. Я постараюсь». Лене стало легче, значительно легче. Теперь она была не одна. Можно кому-то поплакать в жилетку, не стыдясь того, что произошло в семье. Правда же? В семье? Николай проводил Лену до дома. Потянулся поцеловать в щеку. Лена отстранилась. Ей показалось, что кто-то может заметить.